Лабас Вакарес понял Серпон, и тема нашей сегодняшней лекции – притча о неспелых плодах, 18 глава книги пророка Йехескеля. «И было слово Господа ко мне сказано, что с вами?» В принципе, на этом можно уже закончить лекцию, просто поразмышлять над тем, что с вами. Это ясная постановка вопроса пророкам о том, что именно этот вопрос люди должны себе задать. Что с вами вообще происходит? Чем вы живете? Зачем? Почему? Не будем детализировать, и так понятно. Вот уже если бы только это мы увидели в этой главе, на этом бы она закончилась уже немало. Что с вами? Вы рассказываете притчу эту в земле Израиля, говоря, отцы ели незрелый плод, а у сыновей оскомина. Жив я, слово Господа Бога, не будет у вас впредь употребляться притча эта в Израиле. Притча о неспелых плодах. Раши объясняет суть притчи, распространенной в те дни в Иерусалиме. Что это за притча, что отцы ели неспелые плоды, а у сыновей оскомину. Раши объясняет так. Ма лахем. Атем мошлим эт гамашаль, что с вами вы рассказываете эту притчу, а вот яхлу босер, отцы ели неспелые, вешней рабаним тигрена, а зубы сыновей ощутили оскомину. Как даркошель акодыш барагу, таков путь Всевышнего, так утверждали жители Иерусалима, равот хутим, что отцы совершают грех, верабаним луким, а страдают за это сыновья много поколений после этого. То есть идея как бы такая, что у Всевышнего есть долготерпение и милосердие, и жители Иерусалима это высоко оценивали, поэтому говорили, что в рамках известного нам божественного свойства милосердия нам абсолютно не нужно волноваться о том, что с нами произойдет. Потому что с нами ничего не произойдет, ибо Всевышний долготерпив. И есть доказательства этому, а именно милосердию и долготерпению Всевышнего. Шагаре, объясняет Раши. Камашаним хату малке Исраэль. Ибо сколько лет продолжался грех царей Израиля, кодым шигалу, прежде чем они не были изгнаны, ваф анулу нидаг лилкот бавунейну. И у нас тоже нет никакой причины волноваться по поводу наших грехов. Мы учили в книге пророка Йехескеля, что грех в Израиле, в Северном Царстве был 390 лет, а в Иудее 40 лет. Любой расчет даст понять, что тому поколению с их точки зрения волноваться совершенно было не нужно по причине милосердия Всевышнего. Грех нам здесь так или иначе связан, как объясняет пророк, в его притче с неспелым плодом. Почему неспелый плод? В книге Ликутей Алахот описывается архетип греха. Ахатаим, бешембосер, грехи названы незрелым плодом. Шегупри шло нигмарадайн, плод, который не завершен. Кмоше кату ва фотах лубосер, как то написано, что отцы ели неспелые. Кикар рахет, ру махмат шелуке радавар бло и то. Главная суть греха, когда человек берет что-то преждевременно. Преждевременно. Оно может попасть к нему позже разрешенным способом. Зачастую человек может не видеть, как это придет к нему разрешенным способом, поэтому он пытается ускорить процесс созревания, который от него не зависит. Процесс созревания плода не зависит от пользователя плодами. Он пытается взять это преждевременно. Это архетип греха, как говорит Ликутей Алахот. Убеймет икар гаэт лерасик там готов гамити ргу рак латид лавой. Действительно, основное время, когда наступает период для получения добра истинного, это грядущий мир. В этом мире все, что мы получаем, имеет шлаки, имеет последствия, имеет ложку дегтя примешанную, имеет множество всевозможных многомерных проблем. Ваашрей миши мамтину митапе кальтавато. И счастлив тот, кто держится и ограничивает свои страсти, коль еми олам азе всю жизнь в этом мире, весутем и нав мехизьё, дегай алма лыгамри, и он закрывает глаза на то, чтобы обращать внимание на соблазны этого мира, умамтин ли тобра ницхи, и ожидает вечного добра, кибевада и скелы тану грамити, такой человек, безусловно, удостоится удовольствия истинного, лытану гницхи, удовольствия вечного. Поэтому, если мы едим плоды незрелые, то тем самым у нас на зубах оскомина, дети страдают, плод незрелый, страсти не реализовываются, дёготь свой вкус охотно делится твоими рецепторами вкуса, и результат печальный. Пророк говорит о завершении срока годности этой притчи. Больше этого в Иерусалиме говорить не будут, потому что наказание наступит, и не будут говорить, что отцы ели нечто, а сыновья будут за это расплачиваться. Завершение срока годности этой притчи. Радак. Хай они, жив я, говорит Всевышний, им ела хем од рамашалязе, что будет у вас еще эта притча, ки они одия ба мишпативы дарки велотиту од бо, венатну даатхем ветиру ки кенгу, ки коль ганефеш ли гейна, вани нататио там бы басар ли ранги гагуф лалехет ахарай, вани роце бехаирем велобимитатам ки ли гейна. И говорит Радак, что увидите вы и поймете, что мне принадлежат все души, и я создал их для того, чтобы они шли определенным путем, а не занимались поеданием неспелых плодов. Итак, тема нашей лекции – притча о неспелых плодах, которая завершит свой срок годности непосредственно в их поколении. Ведь все души мои они, как душа отца, так и душа сына, мои они, душа согрешившая, она умрет. Даатскиним. Киганефеш рахотат, гитамут легодеши карахет талуй бенефеш. Ибо душа грешащая, она умрет. Это пришло тебя научить, что главная часть греха, она зависит от души. Что имеется в виду? Даатскиним приводит притчу, что примером могут служить два человека, аристократ и простолюдин, провинившийся перед царем. Мудрый правитель простит простолюдина и подвергнет наказанию аристократа, знавшего порядки во дворце. Чем более возвышенная душа, тем ее грех оказывает большее воздействие на мироздание. Простолюдин он, и воздействие его ограничено. Талмуд в трактате Шаббат. Омар рав ами, эйн мита блу хет, вейн иссурим блу авон. Говорит рав ами, нет смерти без греха и нет страдания без преступления. То есть концепция того, что Адам съел от плода древа познания, она приводит к тому, что у человека процессы болезни, старения и смерти, они вызываются грехом. Адам съел от древа познания, добро смешалось со злом, человек обладает теперь способностью сделать грех. Именно грех является умерщвляющим фактором, и он приводит человека к смерти. В Ешиве Тельс единственным путем спасения от греха называли «мимшелет гадаат» – «правление знания». Если у человека есть знание, и оно правит в человеке над всеми его структурами, тогда такой человек может спастись от греха. «Мимшелет гадаат» – то древо, которое привело грех в этот мир, это «эц гадаат» – древо знания. Что это древо сделало? Оно зло примешало к добру в знании. Это древо познания, древо знания. В знании произошло смешение добра и зла, поэтому если у тебя есть правление знания, то ты можешь в какой-то мере избежать греха. Ты можешь избежать греха в полной мере, соответственно, уровню твоего знания. Там, где у тебя есть знание, там греха ты избежишь в полной мере. А человек, который праведен, продолжает пророк, и поступает по закону и справедливости, на горах от жертвуемого идолом не ест. Горы – это всегда концепция личных неких построений, виртуальных, которые люди создают в рамках реализации себя в этом мире, в условиях идомского изгнания, в условиях стремления к славе, к богатству, ко всему, на высоких горах. Там также находятся жертвенники на высоких горах, когда люди часть своей энергетики используют для жертвоприношения всевозможным идолам, которые они в наше время сами себе создают. Так вот, человек, о котором сказано так. Человек, который праведен и поступает по закону и справедливости, на горах от жертвуемого идолом не ест, и глаза свои не обращает к идолам дома Израиля, и жену ближнего своего не оскверняет, и к жене Ниды во время очищения от нечистоты ее не приближается. И человек, который не обманывает должнику, возвращает залог его, грабежом не занимается, хлеб свой отдает голодному, и нагого покрывает одеждой, в рост не дает и процентов не берет, а беззаконие удерживает руку свою. Суд праведный вершит меж человеком и человеком, заповедям моим следует, установления мои соблюдает, творя истину. Праведник он, жив он будет, слово Господа Бога. Соблюдающий заповедь обретет жизнь. Заповеди касаются то, о чем здесь говорит пророк, заповеди по отношению к Всевышнему и заповеди по отношению к ближнему своему в рамках поддержки существования этого мира в той форме, как этого захотел его хозяин. Соблюдающий заповеди обретет жизнь. На горах не ел от жертв идолам. Жену ближнего не осквернял, то есть не проникал в зону жизнедеятельности своего ближнего. Пророк подчеркивает значимость заповеди по отношению к ближнему, которые даруют жизнь, спасают смерть. Если ты не берешь процентов от помощи к ближнему, тем самым не ограбляешь его, не ограничиваешь его жизнедеятельность, то тогда ты приносишь жизнь в этот мир, соответственно, что-то получаешь в ответ. И у Кудшимони о сути заповедей по отношению к ближнему. Омер Ававаху бешем Раби Элезер. Црихин ану лерахзик това лерамаим. Шилулей гарамаим шеберем. Киван шраехат мирем тове бияд адам. Вегу махзиро рейкам мияд гаяны и наш лимиташ и неймар. Векара элеха эль гашем вагая бахахет. Векти веганефеш ахутат ги тамут. Елкут Шимони. Сказал Раби Ававаху от имени Раби Элезера. Мы должны поблагодарить и воздать добром и благодарностью обманщикам. Мы должны быть очень признательны, очень благодарны обманщикам. Что если бы не они, то тогда в ситуации, когда обращается к тебе бедный и просит тебя о помощи, а ты отправляешь его с пустыми руками, ты бы был за это наказан смертью. Приходит тебе бедный с протянутой рукой, ты не помог ему, в смысле решить его проблему. Не то, что дал мелкую монету, а не помог ему решить его проблему, ты будешь наказан смертью. Как то сказано, и он обратится к Всевышнему в мольбе, то есть бедный, который был отпущен ни с чем, и будет на тебе грех. Это сказано в Торе. Что он обратится к Всевышнему, и грех будет на тебе. И дальше написано, что душа грешащая, она умрет. Мы обычно, когда читаем такие слова, душа грешащая, совершающая грех, она умрет, мы предполагаем, что речь идет о каком-то особо большом преступнике, который так классно грешит, что за это его душа умрет и так далее. А ответ нет. Душа грешащая. Душа совершила грех. Пришел к тебе бедный. Ты не оказал ему помощь. Он обратился к Всевышнему с плачем, с проблемой. Это грех на тебе. А душа, совершившая грех, правильный перевод, она умрет. Поэтому мы должны, говорит Элкут Шимони, поблагодарить обманщиков, благодаря которым мы имеем возможность не дать бедному просящему из-за опасения, что он, возможно ли, по всей видимости, обманщик, что на самом деле он ни в чем не нуждается. Во всяком случае, обратите внимание на основании этого Илкут-Шимони, каково должно быть наше мировоззрение. Наше мировоззрение должно быть, что, в принципе, мы должны строить, мы должны помогать, мы должны решать проблемы, которые существуют. Если мы этого не делаем, то на нас лежит грех, и одного греха достаточно для смерти. Продолжает пророк и говорит, что родит она сына насильника. Она это кто? Либо женщина, которая в грехе родила, либо душа человека, который живет неправильно. Родит она сына насильника, проливающего кровь и причиняющего брату что-либо из бед этих. Родит сына насильника, дословно проламывающего ограждение. У души, которая ест неспелые плоды, берет чужих жен, берет не жен, чужих, рождается сын, который проламывает ограждение. Это, в принципе, хорошо или плохо? Люди обычно, которые не любят жить по правилам, а любые правила, они ограждения. Они как раз очень любят, чтобы ограждение было поменьше, и чтобы они вполне могли так жить, как хотят, без ограждений желательно. Радак. Веголит бен париц шепорец гедер реймет. И рождает он сына насильника, который проламывает ограждение истины. И представьте, живущий без ограничений, без истины, через короткое время почему-то видит, что счастье от него все отдаляется, несмотря на отсутствие ограничений и несмотря на наличие материальных объектов каких-то. Пророк нам сейчас проведет совершенно фантастическую вещь. Он нам опишет вот это вот состояние динамики, необходимое человеку для пути к счастью. Он напишет, что мешает этому. Рамбан. Бен Париц, сын-насильник, Поре-Рош, который разрывает концепции, Лермозы, Кимишоры-Шматок, Ло-Йоцемар. Пришло тебя научить, что из корня сладкого не произрастает горькое. Веколя шерлевово шалем им хашем ханихбад, велоги гер клальба водозара ло йолид модеба. И всякий, у которого сердце со Всевышним, с Богом славы, и он не размышлял сам об идолопоклонстве, не родит того, кто будет ей служить. Что говорит пророк? Он говорит о влиянии духовности родителей на корень душ их детей. Что человек рожает в определенной мере себе подобное. Сказано в Торе в книге Дворим. «Пен еш бахем иш о иша, о мишпаха о шевет». Моше Рабейну перед смертью говорит слова последнего наставления. Может быть, есть среди вас мужчина или женщина, семейство или колено, ашер леваво поне гайом им гашем элокейну, сердце которого сегодня отстраняется от Всевышнего Бога нашего, лалехет лаводет элугим, элугей агуим, гагем, пен еш бахем шореш поре рош велана, что сердце, может быть, его устраняется сегодня для служения другим богам. Может быть, есть корень, плодящий горечь и полынь. Вот там, где нет у тебя границ, там, где ты ешь неспелое, там, где ты в страстях, то некий корень, плодящий горечь и полынь, которые приводит человека к тому, что он отравляется этой горечью, и полынь ему горько, и полыниально. и при этом он стремится к счастью весьма активно. Корень, плодящий горечь и полынь. Соответственно, пытается прийти к счастью посредством еще большего нарушения границ, которые установлены в этом мире. Что происходит дальше? И родит он сына насильника, проливающего кровь, причиняющего брату что-либо из бед этих. А всех этих добрых дел он не совершал, ибо на горах ел и жену ближнего своего осквернял, бедного и нищего обманывал, грабежом занимался, залога не возвращал, и на идолов обращал глаза свои, гнусности творил, в рост давал, проценты брал, и жив будет, не будет жить, все эти гнусности он совершал, будет он умерщвлен. Сын грешник, кровь его будет на нем. Что объединяет между собой приведенные здесь грехи? Почему пророк Хескель из 613 заповедей избрал, и обратите внимание, повторил второй раз, тот же самый перечень грехов? Мидраш Раба. Коль маком шатам моце знут, андраламуся балолам вегорегет товим вераим. Всякое место, где ты находишь разврат. А все, что находится здесь, все, что приводится здесь, на самом деле форма разврата и нарушения границ. То есть разврат – это на самом деле нарушение границ. В Шма Исраэль сказано, и не следуйте за своими сердцами, своими глазами, следуя за которыми вы распутствуете. Но под распутствованием здесь имеется в виду весьма расширенное понятие. Вот пророк Хескель нам немножко расширил это понятие. И сказал, «Коль маком шатам отце знут». Везде, где происходит разврат, то есть нарушение границ. С работы нужно уйти в шаббат, до шаббата зимой до 3 часов. У человека эта граница не существует, он продолжает работать. Ну и так далее, и так далее. И все другие запреты, которые только существуют. Андраламусе балолам. Тогда хаос приходит в этот мир. Вегорегет товим вераим. И убивает хороших и плохих. Нарушением границ мы приводим хаос в этот мир. И тогда этот хаос приводит к убиению быстрому и конкретному или долгому временному, к отравлению, горечью и полынью, убивает хороших в первую очередь и плохих во вторую. Это и есть хаос. Когда рука Всевышнего перестает быть видна, и погибают хорошие первыми, плохие вторыми. Сефтей Коэн. Лотинав гарей амар, шерабаль пнуяки и лугозеля кодыш беругу выкнесет Исраэль. Святой Коэн говорит, что запрет на разврат. Пришло меня это научить, что человек, который совершает прелюбодеяние со свободной женщиной, он обворовывает Всевышнего и общину Израиля. Это воровство. Запрета отрезанием души за связь со свободной женщиной нет. Тем не менее, это называется обворовать Всевышнего, ибо каждая дочь Израиля является его дочерью, и она для того, чтобы выйти за кого-то замуж, нуждается в кедушин и в несуин. Кедушин – это от слова кедуш – освящение, несуин – это возвышение. Именно таковой должна быть еврейская семья. Поэтому и сказано, что такой человек обворовывает Всевышнего и общину Израиля. Очень важно понять, что Всевышний является хозяином этого мира и нашим с вами тоже хозяином, поэтому мы должны ему что-то. Талмуд в трактате Сота. За 40 дней до зачатия мальчика возникает божественное решение, какая душа предназначена ему в жены. Что предполагает, что разврат со свободными женщинами является воровством по отношению к тому, кому предназначена эта душа. Я ни на кого конкретно не смотрю здесь в зале, но тем не менее все, кого это касается особенно, должны особенно впечатлиться от слов пророка здесь озвученных. Мораль из Праги. Разврат и другие формы проникновения в зону жизнедеятельности ближнего – приводит грешника к бедности по принципу мера за меру. Ты захотел расширить свою жизнедеятельность, введя туда постороннюю женщину или многих женщин. В результате ты получаешь мера за меру бедность. Ты захотел расширить свою рабочую неделю, включив туда шаббат и праздники. Ну, понятно, с учетом того, что сложно отпроситься, и живем за границей и так далее. То ты, в конечном счете, зачем ты работаешь? Ну, для самопродвижения, для славы и для денег, для заработка. В результате и то, и другое будет бедность, и в том, и в другом. И твой же босс, посмотрев на тебя, скажет, ну, это такой еврей, который по шаббатам работает, как бы. Поэтому уважение в глазах босса тоже потеряешь немножко. Но вот, родил он сына. И тот увидел все грехи отца своего, которые совершал он и видел, и не совершал подобного. Сын посмотрел на то, как живет батюшка. Сына не имел еврейского образования и воспитания. Но посмотрел, как живет батюшка, и что-то ему как-то стало не герей, говоря по-литовски. Не очень ему все это понравилось. И он решил вдруг вернуться к Богу. Поняв, что живя в мире, который свидетельствует о своей сотворенности, целесообразностью всего творения, которое просто явно видно, он подумал, что, очевидно, есть здесь хозяин мира, и понимает, что он относится к той религии, которая как бы вообще-то первая, ну, скажем, для этого региона, для всех этих невосточных регионов, и как бы является той религией, которая на глазах миллионов свидетелей еврейской национальности возникло. Таким образом, решил сын вернуться к Богу. На горах не ел, и глаз своих не обращал к идолам дома Израиля, жену ближнего своего не осквернял. Третий раз пророк нам все это повторяет. Обратите внимание, насколько у нас сжатый текст Танаха, мы с вами убедились в этом на протяжении всех наших лекций. Третий раз пророк нам весь перечень нарушение границ и повышение хаоса повторяет. И человека не обманывал, залога не брал, грабежом не занимался, хлеб свой давал голодному, нагого покрывал одеждой, на бедного не налагал руки свои, лихвы и процентов не брал, законы мои исполнял, заповеди моим следовал. Он не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив. Праведник обретает жизнь. Мецудат Давид. Рабен Гагулу Ямут Беавон Авив, Эле Хая Игье Болам Газе Болам Нишамот. Этот сын не умрет в результате грехов отцов своих и обретет жизнь в этом мире и в мире душ. Многие религиозные люди, или и тем более пришедшие к вере, не очень внимательно относятся к вопросу о своей доле в грядущем мире. У них почему-то возникает глубокая убежденность в том, что им доля в будущем мире положена, причем очень даже существенная. И совершенно напрасно они об этом не задумываются, потому что мудрецы Торы плакали перед смертью, не будучи уверенными, есть ли у них доля в будущем мире. Ибо для того, чтобы попасть в будущий мир, действительно требуется тонкость души. И чтобы нефеш, нижняя форма души человека, не помешала нашей возвышенной душе осуществить свою задачу. Отец его, так как притеснением притеснял, грабежом грабил брата, и так как недоброе творил среди народа своего, вот он умирает за беззаконие свое. И вы скажете, почему не несет сын вины отца? Сын этот поступал по закону и справедливости, все заповеди мои соблюдал и исполнял их. Он будет жив. Душа согрешившая, она умрет. Сын не понесет вины отца, отец не понесет вины сына. Праведность праведника на нем пребудет, а нечестие нечестивого пребудет на нем. Душа грешника умрет. Радак о проекции смерти на жизнь грешника. А именно, если у нас какой-то критерий, который помог бы нам понять, что у нас с будущим миром. есть мы живем в этом мире. Если у нас какой-то индикатор, который покажет нам, что у нас, в принципе, с будущим миром происходит. Всевышний дал нам очень много всевозможных индикаторов. В основном это наши эмоции для правильной жизни. Эмоция стыда очень полезная, она тормозит человека от того, чтобы не совершить зло. Эмоция обиды очень полезная, когда не ты тупо обижаешься, что кто-то не выдал тебе чего-то, а ты понимаешь, что у тебя есть какой-то недостаток, раз тебя чем-то обидели и в чем-то тебя застали, и ты можешь исправлять себя, продвигаться вперед. Все это очень полезно. Если у нас какой-то индикатор, который что-то нам покажет о нашей будущей жизни. Радак говорит о проекции смерти на жизнь грешника. Говорит так, смотрите очень внимательно. Кимише хаяв раим хашува кемет. Тот человек, жизнь которого плохая, он считается мертвым. Критерий крайне простой. Индикатор простейший. Если эта жизнь у тебя хорошая, значит, у тебя есть определенные шансы считать, что в будущем мире у тебя тоже будет жизнь хорошая. Это то, что говорили в Кельме, в доме учения Мусара в Кельме, что человек, который в этом мире страдает, мучается, что-то делает, и считает, что здесь он должен расплатиться, и тогда в будущем мире у него большая награда его ожидает. Это глубокое заблуждение, что если здесь ты страдаешь, это означает, что у тебя просто все неправильно работает. У тебя в этом мире должно быть счастье. В пределе, говорит Радак, жизнь в этом мире должна быть такой же, как в Ганедане, в мире будущем. Какая-то проекция Ганедана уже должна касаться тебя. Если это не произошло, значит, ты неправильно живешь. Значит, тебе что-то нужно изменять, в первую очередь, естественно, внутри себя. Иногда и внешние изменения какие-то должны быть, поменять место жительства иногда. Но в большинстве случаев, для большинства вопросов, изменение места жительства приведет только к тому, что на новом месте жительства ты построишь ту же самую конфигурацию благодаря внутренним качествам, какая у тебя была прежде. Новое место работы – то же самое, новая община – ты построишь очень быстро, абсолютно то же самое, что у тебя было прежде. И все те же враги, и вся та же оскомина у тебя активно получится, и полынь вместе с горькими корнями у тебя тоже с легкостью возникнет. Таким образом, в пределе еще раз жизнь в этом мире должна быть такой же, как в Ганедане. Если ты заведомо чувствуешь, что это не так, значит, у тебя есть серьезные основания опасаться за свою долю в будущем мире также. Ялкут Шимони. Эйн митаблухет, нет смерти без греха, дектива анефиш ахота адгитамут, что душа согрешившая, она умрет. Не душа грешащая, сказано. И не душа глобально грешающая, не душа экстраглобально грешающая. Сказано, душа согрешившая, она умрет. Согрешившая одним грехом. Вейны сурим блуавон, и нет страданий без преступления, как то сказано. Упакати бешевет пишам банагейм его там. И я вспомню кнутом преступления твои и страданием грехи твои. Таким образом, страдание приходит за грех, смерть приводит, приносит наши грехи. Талмуд трактате Авода Зара. Что приводит на самом деле нас к тому, что мы живем в этом мире, так что у нас возникает потребность психологическая нарушать ограды, приводить к хаосу в результате по принципу меда кеногед меда, мера за меру, терять свое богатство в этом мире, приходить к бедности во всех составляющих. Талмуд в трактате Авода Зара. Ла Лукаш Тейбанот. У пиявки есть две дочери. Рав-Рав. Их зовут Рав-Рав. Одну зовут Рав, а вторую зовут Рав. Так же, как первую. Зачем их нужно как-то иначе называть, когда Одного имени двум дочерям вполне может быть и достаточно. Две пиявки с одинаковым именем. Гав-гав. Спрашивает Талмуд, май гав-гав. Что это означает гав-гав? Это не как собачки лают, на иврите это имеет другое значение. Собачка это к пиявке, это не собачки. Май гав-гав, что значит это лаяние? Омарав угба, сказал мар угба. Кольштей баночица акот мегиенова амрот боламазе раве-раве. Это голос двух дочерей, которые вопят в геноме, в результате чего, что в этом мире они говорили раве-раве. То есть раве это на самом деле с арамейского языка, если перевести, дай. Дай, дай. Те две дочери, которые жили в этом мире как пиявки, вопия дай-дай, их голос вопит в геноме, и там им не очень хорошо. У Майнингу теперь задается вопрос Талмудом, а что это такое? Что это за две пиявки? То есть, какими качествами нужно обладать, чтобы быть пиявкой по имени Рав? Минут вераршут. Это вероотступничество и стремление к власти. Стремление к власти. И Кадамра. Есть вторая точка зрения по поводу этих двух пиявок с таким именем. Омер Афхизда, Омер Маругба, Коль геном цуэкет вомерет, гивиу лиштей банот, ше цуакот вомрот боламазе, раве, раве. Сказал Маругба по второй версии, что это крик генома, который вопит и говорит, дайте мне этих двух дочерей, которые кричат в этом мире и требуют дай, дай. То есть это не они плачут в геноме, а геном плачет о них, пока они еще живы в этом мире. И говорит, дай мне этих двух пиявок, которые говорят раве-раве. По всей видимости, Фрейда каким-то образом понял, или услышал, или как-то у него это передалось, этот Талмуд. Талмуд был написан больше, чем 2000 лет тому назад, Фрейд жил недавно. Поэтому отметил, что энергетика человека, она такая, что у него есть стремление к чему-то там, к страстям, к их удовлетворению более точно, и к власти. Власть уже после него, другие психологи, Адлер говорил про власть. У Фрейда все было упрощенно. У него была одна пиявка, которая хотела на самом деле только одного. Фрейдовская пиявка, она одна, а у Адлера другая, еще стремление к власти. Таким образом, если ты живешь только тем, что как пиявка хочешь высосать кровь у мироздания, то либо в геноме ты будешь громко стонать, либо геном уже сейчас при жизни стонет по поводу тебя, давай, давай. И в любом случае это творение удовлетворено не будет, потому что пиявка, сколько бы она ни высосала, она не насыщается, так это устроено. Не насыщается пиявка. Хазаль отмечает, что Ганеден – суть существования, а геном – место абсолютного отсутствия и опустошения. То есть, в этом мире у человека получается проекция от его Ганедена и его генома. Таким образом, если человек становится пиявкой чрезмерно, то проекция абсолютного отсутствия опустошения налагается на него. И нечестивый, если отвратится от всех грехов его, которые совершил, и будет соблюдать все заповеди мои и поступать по закону и справедливости, жить будет он, не умрет. Все преступления его, что совершил он, не будут вспомянуты ему, справедливостью своей, которую творил, жив будет. Разве я хочу смерти нечестивого слова Господа Бога, а не того, чтобы обратился он от путей своих и жив был? Всевышний хочет возвращения грешника. Не желает он смерти грешника. Он смотрит на нас, как на своих детей, как на свои творения. Он хочет, чтобы мы были возвышенными, а не похожими на пиявку по имени Рава и на тех, кто отравлен корнем, плодящим горечь и полынь. Всевышний ждет возвращения грешника. Ни гибели, ни наказания, ни смерти. И мы, в принципе, если хотим быть похожими на Всевышнего, ибо созданный по образу должен иметь качества, аналогичные свойствам Всевышнего. Именно так мы должны относиться к ближнему, желать не наказания ему, не неприятности ему, а человеку, который сделано, может быть, что-то плохо, либо у нас есть психологические особенности какие-то, которые мешают нам какому-то человеку отнестись положительно, то мы должны работать над собой, мы должны понимать, что если мы уподобились Всевышнему в результате нашего сотворения, то мы должны желать не смерти грешника, а его возвращения. Мы должны понимать, что мы живем в общине, в какой есть, каждый живет. Тебе не нравится эта община, можешь переехать в другую, если тебя примут. Потому что зачастую человек может эмигрировать куда-то, на него посмотрят и скажут, молодец, ну, ему позволят там ходить в общинную булочную, хлеб покупать. Может быть, еще что-то позволят, может быть, хорошо примут как раз, может быть, супер хорошо, может быть, там он расцветет, как роза, которая посажена в на плодородной земле, так что тернии не будут ей в этом мешать, и она повлияет на эти тернии, исправит их к добру. Все может быть. Это работа, которую мы должны сделать. Мы должны понять, что мы, как евреи, живем в общине, а не в одиночку. Поэтому пророк приводит нам заповеди по отношению к ближнему. Сидеть у себя дома, имея кошерную кухню, достаток определенный, говоря, что меня волнует только моя семья, в лучшем случае. А по большому счету я сам себя очень даже волную. Это неправильно. Мы должны жить в обществе. Так создан человек, он создан в мире. В этом мире, который касается человека, должно быть светло, должно быть хорошо. И Всевышний создал нас, чтобы мы были его партнерами по завершению и строительству этого мироздания. Поэтому Всевышний хочет возвращения грешника. И мы, как лица, на которых возложены заповеди, должны в этом Всевышнему помочь, чтобы мир вернулся к нему. Радак. «Ахафец ихпоц бемот раша. Возжелаю ли я смерти грешника? Энени хафец бемот раша. Эла они марихло беришо гдей шияшу бетшува». «Хочу ли я смерти грешника? Не хочу говорить Всевышний, но я продолжаю ожидать, давая ему возможность совершить раскаяние». Именно это и отметили притческазатели в Иерусалиме, что отцы едят неспелые фрукты, а оскомина в определенной мере может быть у сыновей. И то это еще занимает много поколений из-за милосердия Всевышнего. В конце концов, это действительно так, Всевышний действительно ожидает исправления человека и относится с милосердием. Талмуд в трактате Санхедрин. Цадик гу гая игье, кшегая рабен Гамлиэль могилы микра газе, гая бухе вомер, ман де авид лекул гу гу дехая, деха деминай гуло. Когда рабан Гамлиэль читал этот стих пророка Ихескеля, вот эти стихи, о которых мы сейчас говорим, то рабан Гамлиэль, голова Израиля, плакал, говоря, что тот, кто исполнит все это, он удостоится жизни. А тот, кто сделает одно из них, нет. То есть требуется исполнить все эти условия для того, чтобы прийти к жизни. Подчеркиваю, к жизни в будущем мире и к жизни в этом мире. Еще раз, критерий того, что у тебя есть будущий мир, когда в этом мире тебе хорошо. И хорошо не в том смысле, что ты можешь удовлетворить свои материальные потребности. Ибо человек создан так, что неудовлетворение материальных потребностей только жив человек. А если отступит праведник от праведности своей, станет совершать несправедливость, сделая все гнусности, которые делает нечестивый, за грех его, совершенный им, он умрет, и вы скажете, неверен путь Господа. Послушайте теперь, дом Израиля, мой путь неверен, не ваши ли пути неверны? Если отступит праведник от праведности своей и совершает несправедливость и умрет из-за этого, за несправедливость свою, которую совершил, он умрет. Грешники оспаривают божественные пути, отстаивая свои шатания. Грешнику можно либо задуматься об исправлении своих путей, но это сложно. Проще всегда оспаривать божественные пути, отстаивая свои шатания. Царь Давид сказал об этом в Тейлим. «Гине ехабель авен вегара амаль ваюлад шокер». Вот человек зачинает суету, беременеет бессмысленным, порождает ложь. Еще раз, вот человек зачинает суету, беременеет бессмысленным, порождает ложь. Это есть эти шатания. Это и есть состояние хаоса, это и есть нарушение границ, которые в конце концов приводят к тому, что срабатывает принцип управления этим миром. Это принцип, от нас не зависит. Меда кенегет меда, мера за меру. Что нужно все-таки сделать? Как ободриться для того, чтобы прийти к каким-то духовным свершениям? Завершение главы. А если отвращается нечистый от нечистия своего, которое совершил и поступает по закону, и он увидел, что он увидел, как он живет, и что-то ему не понравилось, как он живет, решил, что жить надо чуть-чуть иначе, и отвратился от всех преступлений своих, которые совершал, он будет жить, он не умрет, и скажет дом Израиля, неверен путь Господа. Мои ли пути не верны, дом Израиля, не ваши ли пути не верны? Посему каждого по путям его я буду судить вас, дом Израиля, слово Господа Бога. Раскайтесь и откажитесь от всех преступлений ваших, и не будет вам препятствием грех. Отвергните от себя все преступления ваши, которыми вы согрешили, сделайте себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израиля? Ибо я не хочу смерти умирающего, слово Господне. Обратитесь и живите. Сделайте себе новое сердце и новый дух. Это последняя строчка того, что говорит пророк. Он действительно призывает нас, чтобы дух у нас был новый. Не смердящий такой, не свежий, старый, а действительно новый дух. Сделать себе новое сердце, ибо я не желаю смерти мертвеца. В 36-37 главе пророк Иезекииль будет говорить о конце дней. И он будет говорить о изменении, которое произойдет у человека в конце дней. Главное изменение, которое касается психики человека, это пропажа зла. То есть смешение добра и зла, которое произошло сейчас, которое толкает человека на смешение и на снесение любых границ, которые его ограничивают в этом мире, оно пропадет в конце дней, зло будет удалено. Пророк Иезекииль говорит в 36 главе следующее. «Венатати лахем лев хадаш, и дам я вам новое сердце, вру хадаша этен бекербехем, и новый дух я помещу в ваши сердца, вегасироти эт лев ревен мипсархем, я удалю сердце каменное из плоти вашей, венатати лахем лев басар, и дам сердце из плоти». То есть сердце чувствительное. Сердце каменное, которое не будет чувствовать, что в шаббат не надо на работу ходить. А шахрис, это утренняя молитва, как раз надо ходить, но не на работу, а молиться эту молитву и так далее, и так далее. Что не надо есть в ресторане по месту жительства, иначе как если он кошерный. И многое-многое другое. Все это нас учит Тора, говоря, что только так мы можем в результате прийти к счастью. Иначе не кошерная пища закупорит нам связь между головой и сердцем, и мы будем учить что-то, а на сердце это попадать не будет. Такими, так или иначе, пророк Иезекииль говорит, что для изменения человека требуется лев басар, сердце чувствительное, а не сердце каменное. Рабейну Пхай. Лев хадаш евра, велев эвен ясир вейкара. Сердце новое будет создано, а сердце каменное будет удалено. Эйн сотен, вейн яцерара, не будет сотена обвинителя, злого начала. Эйн яцерара, нет дурного побуждения в самом человеке. Везот нехаматейну, бегеолатейну, зу ахруна. И это утешение для нас в избавлении последним, которое будет. Пророк Юэль. И будет после всего. Пророк Иоэль говорит тоже о конце дней, будет после всего. Когда закончится этот исторический процесс, и те задачи, которые перед нами стоят, и четыре изгнания, которые мы должны пройти для того, чтобы осуществить свою задачу исправления этого мира. «Ишпох эт рухи аль коль басар, я изолью дух мой на всякую плоть, вы не вубнехем и бнутехем, и тогда будут пророчествовать сыновья ваши, дочери ваши. Зыкнехем халамот и халмун, старики будут видеть сны, бахорехем хизьенот еру, юноши ваши увидят видение». Мы говорили, что пророчество – это не предсказание каких-то событий, это состояние связи между Богом и человеком. Когда оно возникнет, тогда у человека будет совершенно другая жизнь. Из призыва пророка сделать себе новое сердце и наполнить его новым духом следует, что сегодня в течение исторического процесса это тоже возможно в какой-то мере. Сегодня это тоже возможно в какой-то мере. Малбин. Каменное сердце затрудняется воспринять мусар и увещевание. Каменное сердце реагирует на чтение книг мусар примерно таким способом. Прочел я 10 страниц, и стало мне скучновато. Ибо не желаю я смерти мертвеца, а возвращения к жизни. Иерусалимский Талмуд. Килоих поц бемед гамед, кирамед мед, эле элу гарашаим шафилу бахейрем кроим мити. Иерусалимский Талмуд задает вопрос, что пишет пророк. Ибо не желаю я смерти мертвеца. Но мертвец, он уже мертвый. Речь идет о нечестивцах, которые даже при жизни называются мертвыми. Это означает, что нечестивец уже при жизни, некая проекция смерти на нем лежит. И в такой ситуации прийти к счастью, а нечестивцы, они как раз весьма охотно стремятся к счастью, к нарушению любых границ, это не очень получается. Зогар. Когда нечистота и тьма окутывают человека, он становится мертвецом. Тема нашей лекции – притча о неспелых плодах, которую использовали в Иерусалиме, говоря, что отцы грешат, а сыновья расплачиваются за грех отцов. Пророк сообщает нам о скором завершении срока годности этой притчи, о том, что наступит наказание и все закончится. Сефтей Коэн, описывая трудности быть потомком. Ближе к концу дней. Вешлоша гилгулим рамузим бепасук. О трех реинкарнациях предыдущих, перед четвертой настоящей, говорит этот стих пророка Йехескеля. О том, что человека может быть до четырех реинкарнаций. Три предыдущие, одна последняя. Килоих поц бемот гамет. Килоих поц бемот за гилгулишон. Не хочу я смерти, это первый гилгуль. Не хочу смерти, даю еще опцию. Вторая реинкарнация. Смерти мертвеца. Мертвец, вторая реинкарнация. Ким бешуво, но возвращение его, это третья реинкарнация. Вехаяй будет жить, это четвертая реинкарнация. Подавляющее большинство из нас, на самом деле, уже вот в четвертой находятся. Имеют не только свои собственные заморочки этой реинкарнации проживания в периферии Евросоюза, ну, некоторые из наших слушателей, а еще и три предыдущих, когда, может быть, тоже где-то они проживали, и имели столько всевозможных проблем. Так вот, тема нашей лекции – притча о неспелых плодах. И первый вопрос, с которого пророк начинает свою главу – что с вами? Что с вами происходит? Задумайтесь хоть иногда, как вы живете, зачем вы живете, какие цели вы перед собой ставите. Спасибо за внимание. Вы не ошибетесь.
В Торе говорится, что сыны будут страдать за своих отцов, а тут сейчас говорится, что они будут уже. Почему? Почему изменился закон?
То не сказано, что сыны будут страдать за своих отцов. Сказано, что если сыновья будут поступать так же, как отцы, это будет до третьего, четвертого поколения продолжаться, что у Всевышнего уже не останется надежды, тогда сыновья получат наказание за свои преступления. Еще раз, как сказано? С одной стороны, сказано, что я Всевышний, пуке давон авот альбаним, я вспоминаю грех сыновьям их отцов. С другой стороны, сказано, не умрут сыновья за грех отцов. Как это определить? Крайне просто, что Всевышний очень милосерден, и он ожидает до третьего, четвертого поколения, если третье, четвертое поколение продолжает делать те же самые грехи, и никакая динамика не наблюдается, то тогда Всевышний начинает наказывать, потому что ждать уже бесполезно. Но наказывает за свои грехи, а не за грехи их отцов. Если это грехи первого поколения, Всевышний ждет, если второго, третьего, четвертого, после этого уже ждать бесполезно, и тогда начинает воспитывать.
У меня есть два очень коротких вопроса. Один, там есть в одном стихе такая фраза «Ахайни, жив я», сказал Господь. Насколько я помню, Господь иногда о себе говорит «Анахи». В каких случаях он говорит «Они», а в других случаях «Анахи».
«Анухи». Слово «Анухи» предполагает более глубокое раскрытие божественных свойств, нежели чем просто упоминание «они», как «я». «Анухи» — это обычно те фразы, те стихи Танаха, которые раскрывают что-то концептуальное.